Глава 71. Дейнерис. Дэнни завтракала под айвовым деревом на террасе, глядя, как ее драконы гоняются друг за другом над верхушкой великой пирамиды, где прежде стояла бронзовая гарпия. В Мейринии пирамид около 20, но ни одна из них даже наполовину не достигает до великой. Отсюда ей виден весь город. Узкие извилистые переулки и широкие кирпичные улицы. Храмы и житницы, лачуги и дворцы, бани и публичные дома, сады и фонтаны, большие красные круги бойцовых ям. А за стенами – оловянное море, петляющие из Кахазатхан, сухие бурые холмы, сожженные поля и рощи. Здесь, в своем садике, Дэнни порой чувствовала себя богиней, обитающей на вершине самой высокой в мире горы. Неужели все боги так одиноки? Некоторые определенно да. Миссандея рассказывала ей о владыке гармонии, которому поклоняется мирный народ Наата. «Это единственный истинный бог», — сказала девочка. «Бог, который всегда был и всегда будет, который сотворил луну, звезды, землю и всех тварей, живущих во вселенной. Бедный владыка гармонии». Да не жалела его. Это ужасно. Все время быть одному в окружении женщин-мотыльков, которых ты можешь создать или уничтожить одним только елевом. В Эстеросе, по крайней мере, 7 богов. Хотя септоны, если верить словам Визериса, говорят, что эти 7 — лишь лики единого бога. 7 граней одного кристалла. Какая путаница! А красные жрецы, она слышала, верят в 2 богов, постоянно воюющих между собой. Это Дэнни устраивало еще меньше. Ей бы не хотелось воевать постоянно. Миссандея подала ей утиные яйца, собачью колбасу и пол лошани подслащенного вина с лимонным соком. Мед притягивал мух, но душистая свеча их отгоняла. Мух здесь было гораздо меньше, чем повсюду в городе. За это Дэнни тоже любила свою пирамиду. «Надо что-то сделать с этими мухами», — сказала она. «На вашем Наате их тоже так много, Миссандея». «Там водятся бабочки», — ответила девочка на общем языке. «Желаете еще вина?» «Нет, скоро здесь соберется мой двор». Дэнни очень привязалась к Миссандее. Эта девочка с большими золотистыми глазами умна не по годам, и смелости ей не занимать, иначе бы она до своих лет не дожила бы. Дэнни надеялась когда-нибудь увидеть ее сказочный остров Наат. Миссандея говорит, что мирный народ не знает войн. Войну им заменяет музыка. Они никого не убивают, даже животных, и питаются одними плодами. Духи священных бабочек защищают остров от всех, кто хочет причинить ему вред. Многие завоеватели высаживались на берега Наата с оружием в руках, но их постигала болезнь, и они умирали. Но против невольничьих кораблей даже бабочки оказались бессильны. «Когда-нибудь я отвезу тебя домой, Миссандея», — пообещала Дэнни. Продал бы ее Джорах или нет, если бы она и ему дала такое же обещание. «Клянусь, ваша слуга рада будет остаться с вашим величеством. Наат никуда не денется. Вы добры к вашей, ко мне». «А ты ко мне». Дэнни взяла девочку за руку. «Пойдем, поможешь мне одеться». Чхику вместе с Миссандеей искупали ее. Ири тем временем приготовила одежду. На сегодня Дэнни выбрала платье из пурпурного плотного шелка с серебряным кушаком и корону в виде трехглавого дракона, которую подарила ей в кварте Турмалиновое братство. Туфли тоже были шелковые, с такими высокими каблуками, что Дэнни боялась упасть. По завершении туалета Миссандея поднесла своей госпоже зеркало из полированного серебра. Дэнни молча рассматривала себя. Таким ли должно быть лицо завоевательницы? На вид она все та же девочка. Пока ее еще не называют Дейнерис завоевательницей, но, возможно, скоро назовут. Эйгон завоевал Вестерос с 3 драконами, а она взяла Мейрин за 1 день, не имея ничего, кроме канавных крыс и деревянной палки. Бедный Гролео, он все еще горюет о своем корабле. Если боевая Галея способна протаранить другой корабль, почему бы ей не протаранить ворота? И именно так подумала Дэнни, когда отдала своим капитанам приказ выброситься на берег. Таранами послужили мачты, а сами корабли, орды ее вольноотпущенников, разобрали на щиты, черепахи, катапульты и лестницы. Наемники присвоили каждому тарану откровенно непристойное имя. Первый восточные ворота проломила грот мачта Мираксеса, прежнего шалуна Джоза, прозванная Хреном Джоза. Кровавый бой под стенами кипел весь день и половину ночи, но, наконец, ворота затрещали, и железный оголовник мачты в виде головы смеющегося шута пробил их створки. Дэнни хотела сама возглавить атаку, но все капитаны в один голос заявили, что это безумие, а ее капитаны никогда ни в чем не сходились. И Дэнни держалась позади, сидя в длинной кольчужной рубахе на своей серебрянке. Но даже за поллиги она услышала, как пал город. Это произошло, когда воинственные крики его защитников сменились воплями ужаса. Все ее драконы в этот миг взревели хором, наполнив ночь пламенем. «Рабы восстали», — поняла она. «Мои канавные крысы перекусили их цепи». Когда безупречные сломили сопротивление миринцев окончательно, Дэнни въехала в город. У сломанных ворот громоздилось столько трупов, что ее вольноотпущенники чуть ли не час расчищали ей дорогу. Внутри валялись Хрен Джоза и обтянутая лошадиными шкурами черепаха, служившая ему прикрытием. Дэнни ехала мимо сожженных домов и выбитых окон, по кирпичным улицам со сточными канавами, забитыми и раздутыми телами. Толпы ликующих рабов простирали к ней обогренные кровью руки и называли ее матерью. На площади у Большой пирамиды сбились в кучу великие господа, в которых не осталось ничего великого. Голые, без драгоценностей и каемчатых токаров, они превратились в скопище жалких старцев и молодых людей с нелепыми прическами. Женщины, либо жирные дряблы, либо сухие как палки, рыдали, и краска ручьями стекала с их лиц. «Мне нужны ваши главари», — сказала им Дэнни. «Выдайте их, и я пощажу остальных». «Сколько тебе нужно?» — с плачем спросила ее какая-то старуха. «Сколько нужно, чтобы ты пощадила нас?» 163 человека», — ответила Дэнни. Она велела прибить их к деревянным столбам вокруг площади так, чтобы каждый указывал на следующего. Она кипела гневом, отдавая этот приказ, и чувствовала себя как мстительный дракон. Но после, проезжая мимо умирающих на этих столбах, слыша их стоны и вдыхая запах их нечистоты крови, Дэнни хмуро отложила зеркало. Это было справедливым возмездием. Она сделала это ради убитых детей. Ее приемная, высокий гулкий зал со стенами пурпурного мрамора помещалась ярусом ниже. Несмотря на пышность помещения, в нем веяло холодом. Прежде здесь стоял трон в виде свирепой гарпии, причудливо изваянный из резного золоченого дерева. Дэнни, только взглянув на него, сразу приказала порубить его на дрова. «Я не стану сидеть на коленях у гарпии», — заявила она. С тех пор сиденьем ей служила простая скамья черного дерева, хотя мейринцы и говорили, что королеве это не подобает. Кровные всадники уже дожидались ее, с серебряными колокольчиками в намасленных косах, обвешанные золотом, драгоценностями, снятыми с мертвых. Богатство Мейрина превосходило всякое воображение. Даже ее наемники казались удовлетворенными, по крайней мере, на время. В другом конце зала стоял серый червь в простой одежде безупречного, со остроконечным бронзовым шлемом на руке. Дэнни надеялась, что может положиться хотя бы на них –